Пропонуємо всім слухачам приєднатися до програми «Запитання-відповіді». Свої запитання ви можете поставити у прямому ефірі за номерами 044-280-0305 і 280-26-25 або надіслати лист на адресу editor@svitle.org. Вітаємо всіх радіослухачів в студії Світлого Радіо. Олексій Анатолійович Волченко, автор, ведучий програм «Хто має сина? Хліб насущний». Олексій Анатолійович, добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, у нас відкриті два телефони, щойно ви слухали номери, ви можете задавати запитання. Якщо ви не хочете, щоб вас голос почули, але запитання у вас є, яке вас хвилює, можете написати смс, надіслати на номер 093-558-4412, або напишіть нам в скайп, наш нікнейм «Світле радіо». У нас є перше запитання від нашої слухачки Людмили. Слава Ісусу Христу! Я почала ознайомлюватися з творчістю Чарльза Сперджена. Приобретая известный духовный опыт, пише він, мы перестаем придавать значение различию вероисповедания. Мы изменяемся, когда нас посещает желание искать Христа, где бы он ни был, и служить Ему. Тогда, по милости Божьей, вера нетерпимость исчезает в нас. Поясніть, будь ласка, якщо можете, що означає вера нетерпимість зникає в нас.
Мне кажется, можно это применить место Писания 1 Коринфянам 3 глава, когда Павел говорит: «Я не мог, братья, говорить с вами как с духовными, но как с плотскими во Христе, ибо если вы говорите, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, то не плотские ли вы?» То есть разве разделился Христос? То есть когда мы возрастаем, то пропадает внимание, я бы так сказал, к различению верований. То есть наверняка различение верований есть и существует, а вот отношение к различению этих верований уже пропадает. Это и есть, наверное, возраст Христовый. Пока мы младенцы, пока мы дети во Христе, пока мы только возрастаем в вере, для нас очень важны учителя, учения, через которых мы приобретаем. И Павел говорит, кто такой Аполлос, кто такой Кифа, кто такой Павел. Это просто люди, через которых мы уверовали. И это люди, через которых мы узнали Иисуса Христа. Но спасение в Иисусе Христе. И один у нас учитель – это Иисус Христос. Не называйте никого учителями. Один у нас наставник – это Иисус Христос, и один у нас Отец, это тоже Иисус Христос. И никого не называйте отцом и наставником. Поэтому возраст Христовый, когда мы возрастаем в единство веры, то тогда у нас пропадает вникать в различные вероучения. Почему-то вообще есть различные вероучения. Ну, нас объединяет все то, что написано в Писании, и нас разъединяет все то, что не написано в Писании. Если бы мы только держались Писания, мы бы все были в единстве веры. Ефесянам 4 глава, 5-6 стих говорит: «Один Господь, одна вера, одно крещение, и один Бог, и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас». То есть, действительно, Бог один, вера одна, и один Господь, и Отец всех. И вот этой верою мы должны жить. Именно этой верою, что Бог один. Бог не разделился, Христос не разделился. И во всех конфессиях не может быть, чтобы один Бог был там, в одной конфессии, а в другой конфессии он был другой. Нет, вера в любом случае одна. И мы должны держаться этой веры, непосредственно самой веры, и не двигаться ни влево, ни вправо. Нету других верований, кроме как веры в Иисуса Христа. Поэтому надо держаться исключительно этой одной веры. Что это за вера? Давайте мы подумаем о том, что же это за вера, которой нам нужно держаться. В Иоанна 14 главе, 7 стиха, когда Филипп говорит: «Покажи нам Отца, и довольны для нас». И тогда Господь ему говорит: «Филипп, сколько времени я с вами, а ты не знаешь меня». Меня кого? Получается, меня Отца. Видевший меня, видел Отца. И он говорит: «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? И слова, которые говорю я, это не я говорю, а это Отец во мне творит дела. Итак, верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. То есть мы должны держаться определения веры той, которую определил нам Господь. Не той, которую определили человеки или учения человеческие, а нам надо определяться, во что нам верить, то, что определил Господь. То есть Иисус Христос определил нам, во что же нам нужно верить. Это Иисус определил, по словам Иисуса. А Иисус определил: «Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне». Других верований не существует, вера всего лишь одна. Нету веры в прощение грехов. Такой веры не существует. Деяние 10.43 написано: «Всякий верующий в Него получит прощение грехов». То есть, если мы будем веровать в Иисуса Христа, то есть, кто Он, что это Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, пришел сюда во плоти, воплотился в человека и взял все грехи наши на крест, заплатив за нас, приняв смерть вместо нас, приняв наказание наше на себя, искупив нас и после этого воскрес. То есть, если мы веруем, что воплотился Бог, то тогда мы принимаем прощение. Иоанна 8:24-25. Он говорит: «Вы умрете во грехах ваших, если не уверуете, что это я». Иисус Христос говорит. Его спрашивают: «А кто же ты?» Тогда Иисус отвечает: «От начала сущий Бог». Вот и все. То есть вся вера, которую Бог определил. Вы умрете во грехах, если не уверуете, что это я от начала сущий. Вот веру, которую нам определил Господь. Не надо ни во что другое веровать. Достигая веры, праведный верою жив будет. Когда мы достигнем этой веры, что это от начала сущий Бог, то тогда мы будем спасены, то тогда мы будем освобождены от этого мира, и тогда Бог созиждет в нас обитель. И церковь должна этому учить. То есть учить одной вере. 1 Тимофея 3:15 написано: «Церковь – это столб и утверждение истины». Вопрос: какой истины? И 1 Тимофея 3:16 отвечает: «Беспрекословно Бог явился во плоти». Это то, о чем должна учить церковь. Или то, о чем говорит вера, или то, во что нам нужно веровать. Нам не нужно веровать в Голгофу, нам не нужно веровать еще в какие-то события. Эти события были, это факты. Нам всего лишь нужно веровать, кто был на кресте. Вот это и есть вера. Больше не надо ни во что верить. Мы получаем через веру все остальное. Мы получаем искупление, прощение, мы получаем жизнь вечную, мы получаем дар Духа Святого. Мы все это получаем только через веру. Нам не надо отдельно веровать в исцеление, в спасение, в искупление. Не надо. Мы получаем искупление через веру в Него. Колоссянам 1:14. «В вере, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». То есть, если мы верим, то тогда мы получим. Не надо веровать в жизнь вечную. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Или Иоанна 3:15 или 3:16. Мы знаем, что Он так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. Не надо веровать в жизнь вечную. Мы уже через веру в Иисуса Христа имеем это все.
Моему телефонный дзвінок. Василь, здравствуйте.
Слава Иисусу Христу. Алексей Анатольевич, мне к вам такой вопрос. Марка, 9 глава, 23 и 24 стих. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Веруй, Господи, помоги моему неверию». У меня вопрос: во что верует и что означает «помоги моему неверию»?
Дякую. У нас еще одно будет запитание, и потом доведется відповідати на два. З нами Михайло. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слава Иисусу Христу. Вітаю.
Навіки. Здравствуйте.
Радія. и вас, шановный ведущий, пане Владислав, и Алексея Анатольевича, с Рездом Христом и Новым Роком, бажаю всякий Божий благодати в цьому новому році. Сьогодні таке питання. Деякі говорять так, що ламання хліба може робити різна людина, кожна людина, які там все згідно Святого Письма роблять. Але також, коли беремо Святе Письмо Старого Завіту, знаємо, коли Самуїл мав принести жертву, і цар Саул чекав на нього, не дочекався і сам приніс жертву, яку не було дозволено йому це робити. Він втратив царство. Так само в Новому Завіті є діякони, пресвітери, єпископи, які приносять у жертву ламання хліба. І от питання до Олексія Анатолійовича. Чи от це питання для людей доноситься так, що це, як Бог дозволив, тобто є до того людина покликана, то може це робити. Як людина до того не покликана, мається на увазі діякон, пресвітер і єпископ, то тоді, значить, не можна, бо може людина через це втратити, як Саул втратив царство. От, Олексій Анатолійович.
Зрозуміло питання, Михайло, дякуємо.
Я думаю, що в Новому Завіті все змінилось. Почему? Потому что в Ветхом Завете Господь избирал человека, помазывал человека или на царство, или на служение. И вот этот человек, который был помазан от Господа, он совершал или служение, или царствование. Но давайте поймем Иисуса Христа и поймем жертву Иисуса Христа. То есть, что случилось вообще на Голгофском кресте. Когда разорвалась завеса или разорвалось тело Бога, разорвалось вместилище Бога, да, святое святых открылось, и Дух Святый излился на всякую плоть. Если до этого Дух Святый был на Сауле или на Самуиле, потом на Давиде и так далее, то есть Бог избирал, на кого Духа Святого положить, чтобы он исполнял волю Его. Но для этого и была жертва Христа. То есть жертва Христа была или казнь, или смерть Христа для того, чтобы разорвалась завеса, для того, чтобы Дух Святый излился на всякую плоть. И после того, когда Дух Святый излился на всякую плоть, и всякий, кто примет Иисуса Христа Господом, тот становится Детем Божьим, или, скажем по-другому, он становится царственным священством. То есть вы цари и священники. Всякий, кто признал Иисуса Христа Богом, Господом, то он становится царственным священником. И каждый человек может совершать священное действие. И поэтому я не думаю, что есть какое-либо ограничение у верующих в Иисуса Христа. Почему? Потому что в каждом верующем в Иисуса Христа пребывает Бог. Сам Творец неба и земли пребывает Духом Святым в верующем человеке, и он совершает уже священное действие. Ведь верующие во Христа сами от себя ничего не должны делать. Они все делают Иисусом Христом, который в них. Неверующий человек не может любить, потому что любви нету на земле. Бог есть любовь. И вот если Господь вселился в человека, то тогда мы любим друг друга любовью Иисуса Христа. И точно так же мы совершаем все свои там и добрые дела, поступки, или обряды, или священнодействия. Мы совершаем любовью Иисуса Христа, который в нас. И, безусловно, после того, когда излилась спасительная благодать на всех человеков, и кто примет эту спасительную благодать верою, тот может совершать наравне со всеми обряды хлебопреломления и причастия. Для этого умер Господь, чтобы все были Его, все были Господними. Я думаю, что это так.
Олексій Анатолійович, перше запитання. Євангелія від Марка, 9 розділ, 23-24 вірш, було це місце, де батько привів свого сина, і він вигукнув оце: «Вірую, Господи, помоги моєму невірю».
Это интересный вопрос. Во что верую и помоги моему неверию? Это интересный вопрос. Я бы хотел его ответить другой историей. Когда сотника слуга заболел, он послал людей, чтобы они подошли к Иисусу и попросили Иисуса, чтобы он исцелил слугу сотника. Иисус говорит: «Я приду». И когда он уже пошел, и вдруг с сотником что-то произошло, он уверовал. Вот он взял и уверовал. И он когда понял, что на самом деле это не просто идет Иисус из Назарета, это не просто пророк, и даже не просто Машиах, и не просто Сын Божий, а это сам Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, который словом сотворил Вселенную, вот он просто сейчас идет. И когда сотник принял эту веру, это чудо Божье, он тогда послал и говорит: «Я не достоин ни прийти к тебе, я не достоин, чтобы ты вошел в дом, я не достоин». Вы можете себе представить, офицер, сотник, там хозяин, римляне считали варварами иудеев, и вдруг этот язычник, который оккупант, и вдруг он говорит: «Я не достоин». Это удивительнейшим образом, и он говорит подтверждение своей веры, что он уверовал, что это владыка. Он говорит: скажи только слово, и все. Иисус засвидетельствовал: и в Израиле я не нашел такой веры. Какой веры? Именно то, что сотник увидел в Иисусе Бога. Вот что такое вера. Вера всего лишь одна, мы только что отвечали, что Иисус – это Отец Вечности, это Владыка Вселенной. Это Он пришел сюда во плоти беспрекословно. Великое благочестие, тайна. И когда Иисус говорит: «Если сколько-нибудь можешь веровать, то все возможно верующему». И тогда отец отрока воскликнул: «Господи, верую, помоги моему неверию». На самом деле, как бы вот принять верою вот то, что получил сотник, ну, я не знаю, это, наверное... Ну, это чудо Божие, это дар Божий получить такую веру, как получил сотник. Почему? Потому что, когда Иисус Христос зашел по обыкновению в синагогу, открыл Исаия и начал читать: «Дух Господень на мне», и все засвидетельствовали ему это, что слова благодати исходили из уст его, то есть все услышали, что это так, что ныне исполнилось это Писание, но тотчас же они сказали: а не Иосифов ли это сын? То есть плоть сразу включает свои мозги и отрицает веру, что в Иисусе Отец Вечности. И я думаю, что в этом отце отрока вот эта борьба, которую каждую несет, на самом деле, вот этот отец отрока, это все такие верующие. То есть верую – это первый пункт. И второй: «Господи, помоги моему неверию». Мы все находимся точно в таком же состоянии, как этот отец отрока. Мы все веруем. Мы все приняли Иисуса Христа Господом, но одновременно плоть борется внутри нас по Галатам 5:17. Плоть духу противится, и мы делаем не то, что хотели мы. Это та ежедневная борьба, в которой мы живем. Жизнь верующего – это борьба, это тяжелая, сложная борьба. И побеждающему дам сесть на престоле, говорит Господь. Послание семи церквям заканчивается побеждающему. И побеждать надо только самого себя, побеждать свою собственную плоть, побеждать свое собственное неверие, свои собственные плоды дерева познания добра и зла, чтобы не полагаться на разум свой, а всем сердцем положиться на Господа, довериться Слову. Если Он сказал, что Он Господь, и слова, которые говорит Он, это не Он, а Отец, Творец Вечности, в Нем проговорил. И все Евангелие написано Богом, проговоренное Сыном Его. И если мы примем это верою, как принял это сотник, вот этой огромную верою, и как бы я хотел, чтобы верить так, как сотник. Потому что Иисус сказал сотнику: и в Израиле я не нашел такую веру, вот эту беспрекословную, вот эту веру, которую просто ты сокрушился перед словом полностью и окончательно. Но вот у отца отрока, с одной стороны, верую, а с другой стороны, плоть. А не Иосифов ли это сын, ибо мы знаем отца его, и мать его, и братьев его, и сестер. И вот наши сомнения, которые идут из нашей же головы, хотя в сердце горит, есть свидетельство веры в сердце, но есть голова, которая тоже говорит: я тоже тут кое-что знаю. А Господь говорит: не полагайся на разум свой, а всем сердцем полагайся на Господа.
Ще ж хотілося б, дійсно, як цей сотник, пережити оце озарение и залишитися в нем, не выпасть. Не,
да, 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 потому что плоть... Почему Павел говорит, мы ежедневно должны смирять и порабощать плоть свою? Мы не можем один раз наесться борща или хлеба, все равно на следующий день. Точно так же и здесь. Мы не можем один раз набраться вот этой веры, а плоть на следующий день заявит о себе, и поэтому надо жить как приговоренными к смерти. И если в другом месте написано, когда они подошли, умножь в нас веру. И он говорит, если бы вы имели веру с горчичное зерно, то сказали бы, горе сей, поднимись и вергнись в море, и это было бы. Если какой бы имел слугу, и тот слуга пошел на поле, а потом пришел, и не говорите же ему, садись и ешь, пей. Нет, еще служи. И когда я поем, тогда можешь сам есть. И Господь говорит, так и вы поступайте и говорите, что мы рабы, ничего не стоящие, сделали то, что повелено было сделать. То есть, сокрушая свою гордыню, сокрушая свое эго, сокрушая самого себя человеческого и отдавая всю честь и славу Господину, этим самым мы умножаем ту веру, которая первоначально в нас есть. И наоборот, когда мы даем волю самому себе, своему я, своему эго, то тогда наша вера слабенькая.
Ему надлежит возрастать, а мне умаляться.
Да.
Цікаво, що є певна паралель Петро, коли пережив оцей, можна сказати, жах присутності Божественного поряд із ним. Він сказав, вийди від мене, Господи, бо я грішна людина.
Да.
А сотник сказав, навіть не заходь, да. Я недостойний. Але різниця в тому, що Петро відреагував на оцей лов риби, він побачив, що сказав, а сотник нічого ще не бачив.
Да. І поэтому я і в Ізраїлі не знайшов таку віру. Вообще ні первосвященники, ні священники, ні фарисеї, ні апостоли. Ніхто. Це таке свідчення, це потрясающее свідчення сотника.
Дякую, Олексію Анатолійовичу.
Слава Богу, спасибо вам.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді». Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу editor@svitle.org.